нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Как говорил Владимир Ильич Ленин, очень своевременная книга.
Да.
Да. А процесс у нас сегодня Александра Гинзбурга, Юрия Голанского, Алексея Добровольского, Веры Ложковой. Веры Ложковой, «Дело четырех».
Дело четырех.
Я только скажу, что Светлана Ростовцева здесь, чтобы никто не беспокоился. Алексей Кузнецов, естественно.
Здравствуйте.
Вот, и Сергей Бунтман тоже к ним прибыл.
Да, это процесс, который был выбран с большим перевесом, там около 50% проголосовало за него. Из процессов, занявших вторые места в голосовании, в этой диссидентской подборке, по понятным причинам мы ее предложили, сначала вот выиграло дело Буковского, а теперь они частично пересекаются, по крайней мере, одним человеком, Диной Каминской, которая будет в этом процессе защищать Юрия Голанского. Вот. Я имею по этому поводу личные воспоминания, но не совсем поэтому, конечно. Поздний май 78 года, мы на выходные выезжаем на подмосковную дачу, и папа сидит по вечерам, слушает ВЭФовский приемничек, слушает голоса, приходит на веранду, и маме, потому что я третий класс закончил, значит, маме говорит, в Нью-Йорке арестовали Володю Энгера. Советский разведчик Вальдик, Вальдик, он эстонец, но он просил его сам называть Володей, работал в секретариате ООН, и вот тогда трех задержали на этом самом, ну, на точке, да, на закладке, задержали трех советских разведчиков, один имел дипломатический статус, его отпустили, а вот два такого статуса не имели и были приговорены, по-моему, к 50 годам тюремного заключения. А через год этих двоих обменяли на пятерых из разных дел советских диссидентов, в том числе и на Александра Гинзбурга, ну или Алика, как его называли все друзья. Вот, собственно говоря, а папа знал Энгера хорошо там по нескольким каналам сразу. Как начиналось это дело? Значит, официально в материалах дела по этому поводу было сказано так. Насколько это достоверно, это вопрос открытый. В середине января 1967 года в приемную КГБ в разное время явились граждане, называются фамилии, работники одной из московских проектных организаций. По роду своей работы они занимались размножением на специальной множительной машине всей необходимой служебной документации. В беседе с сотрудником КГБ Голованов и Цветков, каждый в отдельности, рассказали, что по просьбе своего знакомого Радзиевского они согласились за небольшую оплату сделать так называемую левую работу, то есть частную работу в рабочее время на оборудование учреждения. Но когда они начали множить эти материалы, то они увидели, что материалы носят откровенно антисоветский характер, и поспешили в учреждения, как порядочные, почти порядочные советские граждане, об этом доложить. Ну, похоже на несколько срежиссированное такое действие, хотя чего не бывает. Я почему говорю, что похоже, двое, хотя и подчеркивается очень настойчиво, что они в разное время пришли, что они порознь, ну, как-то вот очень похоже. Два свидетеля необходимых, в общем...
Топорноватенько.
А в этом деле вообще все будет так вот топором сделано, что называется, словами аляповато, но надежно, да? Вот, это не самая топорная работа, самую топорную мы увидим чуть позже. И практически сразу по этому делу арестовывают всю четверку, хотя, опять же, из материалов дела становится понятно, что если бы для госбезопасности все это было новым, то сразу связать этих людей было очень трудно. Совершенно очевидно, что за ними следили, что как бы вот это замысел ареста именно этих четверых родился давно, что все было для этого готово. Почему я и думаю, что вот этот вот приход граждан с заявлениями в приемную, скорее всего, по соответствующей отмашке был сделан. Значит, нам повезло. Вообще, об этом деле мы не успеем рассказать и Вот процесс четырех, да, сборник материалов, который подготовил тогда Павел Литвинов «По горячим следам». Этот сборник сейчас в открытом доступе в интернете. Можете ознакомиться с очень подробными записями по поводу процесса. Два выдающихся адвоката из четверых, принимавших участие в этом процессе, оставили воспоминания, очень подробные в книге Дины Каминской, менее подробные, но тоже достаточно развернутые в книге Семена Арии. Кое в чем они там не совпадают даже, там, ну, в основном именно в оценках, во впечатлениях каких-то, с фактами все в порядке. Вот, поэтому об этом процессе мы знаем очень много, поэтому рассказать далеко не все возможно, но вы вполне все те пробелы, которые в этой передаче будут, можете восполнить сами, будь у вас появится такое желание. Значит, Дин Каминская пишет, что... Вообще перед обвинением, а сначала перед следствием, стояла не очень простая работа, потому что вот увязать это в единую организацию представлялось задачей не самой простой, потому что два главных фигуранта этого дела, Гинзбург, которому инкриминировалась антисоветская агитация и пропаганда, с ним была сложность. Значит, он не отрицал, что он составитель «Белой книги». Что такое «Белая книга»? Да, ну, во-первых, вот четыре, действующих лица этого процесса. В левом верхнем углу, кто нас смотрит, Александр Гинзбург, в правом Юрий Голонсков, в левом нижнем Вера Ложкова и Алексей Добровольский в правом нижнем. Фотографии разного, но примерно того времени, там, вот, насколько это возможно. Значит, что такое «Белая книга»? Это сборник материалов, которые Александр Гинзбург составил по итогам процессов Синявского и Даниэля. Вот, да, на ближнем к нам плане Синявский, на дальнем...
Это Марья Васильевна Розанова.
Это, да, Марья Васильевна Розанова, да, жена Андрея Синявского. Значит, дело в том, что если бы «Белая книга» была составлена исключительно с, как бы, обвинительным в сторону организаторов процесса уклоном, это можно было бы выдать, ну, как минимум за 190 за распространение, так сказать, измышлений, порочащих советский строй. Но дело в том, что хитрый Гинзбург постарался придать, видимо, исходя из того, что кто надо разберется, да, кому надо, точнее, разберется, придать этому характер такого вот объективного собрания документов. И там были статьи из советских газет, совершенно погромные, которые выходили, речь Шолохова, да, то есть на любые обвинения, что же вы, так сказать, батенька, позорите вскормившую вас страну, как позорю? Вот позиция страны изложена подробнейшим образом. Ничего, как говорится, от себя не добавлено.
Да.
Что касается Голонского, которого первоначально обвиняли в первую очередь, вот эта «Белая книга» Посевовского издательства, что существенно об этом много будет сказано о Посеве. Что касается второго издания, точнее, второй книжки «Альманаха», «Феникс», так называемый, «Феникс-66», его брал на себя Голонсков, его составитель. Но дело в том, что Гинзбурга к «Фениксу» пристегнуть было крайне трудно, он не имел к нему отношения. В свою очередь, Голонского нельзя было пристегнуть к «Белой книге».
А так хотелось, да?
А очень хотелось. Но был найден ход, и этот ход, в общем, себя блестяще оправдал. Значит, во-первых, обе в подготовке материалов, в напечатании, точнее, в размножении этих материалов, в обоих случаях принимала участие совсем еще молодая Вера Иосифовна Ложкова, которая была квалифицированной машинисткой, и она это все перепечатала, да, как у Галича, да, Эрика берет 4 копии, там даже 5 копий удалось сделать, и пятую закладку Гинзбург лично отнес в приемную КГБ. Он не скрывал подготовки этой книги. Он с самого начала ее составлял так, чтобы ее можно было, так сказать, демонстрировать публично. Вообще было интересное время. По сути, начало такого организованного диссидентского движения, когда, например, знаменитая читка стихов у памятника Маяковскому, проводящаяся открыто, и власти не очень понимали, что с этим делать. Вроде как советские молодые люди читают стихи советских поэтов. Что такого-то, да? да? Но не согласовано. Как так, да? Где санкция соответствующего?
Это во время оттепели такой большой еще вызывало такие...
Оттепель заканчивается, щекотку, но это еще непонятно. Да, да, еще не было танков в Праге. Вот. И самое главное, самое слабое звено в защитительной конструкции, это очень печальная история, это Алексей Добровольский. Значит, чтобы не быть голословным, я просто процитирую Дину Каминскую. Вот что она по его поводу пишет. «Многие считали главным в формировании духовного склада характера мировоззрения Добровольского его психическую неполноценность. Считали, что резкое изменение его взглядов от фанатичного сталиниста, он в школе был фанатичным сталинистом и даже, так сказать, имел на этой почве неприятности, когда огрянул 20-й съезд, а он продолжал отстаивать Сталина, соответственно, его там, по-моему, из комсомола исключили. Его резкое изменение его взгляда от фанатичного сталиниста до активного антисоветчика, а затем даже до монархиста – результат психопатологических изменений его личности. Этим же объясняли изменения еще более глубокой сфере, формирующей мировоззрение – от обожествления Сталина к православию. Добровольского много раз обследовали психиатры, и все констатировали определенное отклонение от нормы. У него диагностировали психопатию, однажды шизофрению, даже при той осторожности, с которой я отношусь к заключениям советских судебных психиатров, я думаю, что у Добровольского действительно была больная психика. Думаю, что это, несомненно, имело влияние на развитие его характера, на его поведение. Болезнь огрубляла, усиливала свойственные ему от природы черты характера. Ну, сразу надо сказать, что после того, как закончится, так сказать, советская власть, дальнейшая эволюция Добровольского примет какие-то вот гротескно-чудовищные формы. Он будет одним из активнейших деятелей общества «Память». К этому моменту он уже расстанется с православием и станет, наоборот, к нему очень враждебен, ударится в родноверие, в славянское язычество. Именно он, насколько я прочитал, выдвинул вот этот символ русского, ну, в общем, будем называть вещи своими именами, фашизма, коловрат вот этот, вот это его как бы инициатива. Вот, и будет, ну, в общем, представителем такого вот языческо-фашистского крыла, плюс это все на это наложится, видимо, достаточно тяжелое пьянство. В общем, что называется...
Ну, в принципе, идейно, я прошу прощения, это достаточно... Бывает, что это очень, это развитие естественное, не такое редкое.
Конечно, давайте вспомним, что Муссолини был социалистом в свое время,
это,
да?
Это, и... нет, обожествление вождя.
Совершенно верно.
Отрицание вот этого самого светского вождя, вот, отрицание Советского Союза, и потом переход через многие вещи.
Я бы сказал, что потребность в некой абсолютной идее. Ну, да. Настолько, что содержание этой идеи уже не имеет большого значения, да, это может быть сталинизм, затем это православие, затем это, так сказать, некий там фашистующий вариант какого-то неоязычества, неважно, главное, что есть абсолютная идея, и все, кто не с нами, тот против нас, если враг не сдается, его уничтожит. Вот Алексей Добровольский на следствии оказался тем слабым звеном, через которое, собственно говоря, следователям, а затем и судьям удалось из всего этого сделать организацию, потому что он давал соответствующие показания. Удалось привязать к этому, это самая сильная сторона обвинения, удалось привязать к этому НТС, Народно-трудовой союз, с которым у Добровольского действительно, видимо, были связи, да, по крайней мере, он давал показания об этих связях. И в результате именно он стал вот этим самым цементом. Вот, пожалуйста, его показания. У них были проведены обыски, много чего изъято, список изъятого можете в... материалах дела посмотреть, там он занимает многие страницы. Вот 24 марта 1967 года Добровольский дает такие показания. В июле или августе 1966 года я получил бандероль из-за границы. В ней были шифрограф, листы с антисоветскими текстами и иностранная копировальная бумага для тайнописи. Позже, уже перед ноябрьскими праздниками, я получил вторую бандероль. Там были книги. В конце декабря получил третью бандероль, тоже с книгами издательства «Посев», письмо от НТС. Между второй и третьей посылкой Вера Лошкова по моей просьбе написала письмо в НТС, используя присланную мне копирку для тайнописи. В письме я получил, подтвердил получение бандероли. Ну, находка для следствия, да? Следующее показание через несколько дней. Голанцков был связан с НТС. Он сам прямо сказал мне об этом. В августе он принес мне шифрограф и листовки, который просил меня размножить и разослать по определенным адресам у нас и за границей. Сначала согласился, потом отказался. Так они оказались у меня. Голанцков говорил, что у него постоянная связь с Западом. Были перехвачены несколько записок, причем перехвачены, а потом им было дана возможность дойти до адресата, потому что это было в интересах следствия. Когда Добровольский писал Голанскову: «Я тебя прошу, возьми все на себя, ты же знаешь, мне сейчас нельзя садиться надолго, возьми все на себя». И Голанцков даст признательные показания, он потом от них откажется, и на суде будет открыто говорить: я их дал, потому что вот я хотел спасти Добровольского и так далее. Но на следствии, тем не менее, он показал, а суд, так сказать, волен игнорировать последующие всякие, что он с удовольствием и сделал. Наследство он показал. В конце лета я последовательно встречался с четырьмя иностранцами. От них получил две папки с материалами НТС и книги. Значит, в ноябре приезжал иностранец по имени Генрих. Он назвался представителем какой-то организации юристов. От него я получил $260 и 300 рублей советскими деньгами. Вот эти доллары крайне осложнили работу защите, конкретно Дине Каминской, потому что, как она пишет в своих воспоминаниях, а вот тут что я могла сделать? У него действительно была валюта, он действительно ее попытался продать на черном рынке, и поскольку любые операции с валютой... У советского человека не могло быть легальной валюты в принципе, да? Он ее получал, как мы помним все, да, перед выездом за границу, если вдруг она у него оставалась, хоть какая-то часть, он должен был ее сдать, обменяв на... чеки внешпосылторга или какие-то иные, так сказать, позволительные для советского человека, так называемые инвалютные рубли, да, которыми да, в Березке да, можно было расплатиться, в кооператив вступить, там, машину купить без очереди и так далее, и так далее. Значит, любой человек, который здесь владел валютой, тем более пытался ее продать, уже становился фигурантом, значит, соответствующей 88-й статьи. В конечном итоге, вот как Дина Каминская суммировала для себя показания Добровольского на следственном суде. Голанцков сказал, что встречается с иностранцами, получает литературу, средства тайнописи, деньги. Литература, которую привозили Голанцкову, была издана НТС. Голанцков передал на Запад белую книгу. Вот связь с Гинзбургом,
а
да?
Вот,
вот он, да, он. Вот. Составил-то Гинзбург, но... И она была издана НТС, мы это видели, да. От Генриха Голанцков получал деньги в советской иностранной валюте. Голанцков говорил, что передал «Феникс», вот этот альманах, через иностранку Надю, а она сотрудница издательства «Грани». Это, как и «Посев», НТС, да. Голанцков говорил, что поддерживает связь с НТС путем переписки через особую копирку. От Голанцкова я получил обнаруженную у меня при обыске 2000 рублей. Голанцков воспитывал меня в духе тех принципов, которые пропагандировал НТС. Вот здесь тоже Каминская пишет. Но мы же не могли отрицать очевидное. Нам говорили, НТС – антисоветская организация. Но она правда антисоветская, пишет Дина Исаакна. Потому что эта организация открыта во всех своих изданиях. Вот, извините. Так, что я опять не то?
Корзину мы не хотим отправить. Нет.
Нет. Ой. Значит, вот, например, одна из НТСовских листовок, да, НТС во всех своих изданиях открыто заявляет о том, что его задача не модернизация советского строя, не борьба за его там демократизацию и социализм с человеческим лицом, а его ликвидация.
Да? Долой гнет коммунистический
гнет
великому народу, достойной его власти.
То есть
революционный штаб НТС.
Мы наш, мы новый мир построим. Это действительно антисоветская организация в вполне формально логическом смысле этого слова. Кроме того, в «Альманахе Феникс» было опубликовано несколько материалов, которые суд над Синявским и Даниэлем, в частности, статью Синявского о социалистическом реализме, уже признал антисоветскими материалами. С этим тоже нельзя ничего сделать, да?
Формально, вот-вот
все, если, да. Все, Верховный суд
если
уже признал.
Если вот этого абсурда, то там, ну, абсурд логичный.
Но адвокаты вынуждены действовать в рамках этого абсурда.
Естественно.
И поэтому, собственно говоря, видимо, исход процесса был предрешен, потому что потом Каминская, опять же, будет вспоминать, что еще не начался суд, а один из КГБшных следователей, что-то с ней там разговорившись уж случайно или намеренно, назовет и скажет, ну, Голанскову дадут 8, Гинзбургу 5, наверное, да, Добровольскому не больше 2, Ложкову и года хватит. И судья не изменит это даже на полгода. Вот ровно как следователь ей до начала процесса назвал, вот эти сроки они и получат. То есть, видимо, все решено было, но важно было это все сыграть. Пьеса написана, надо ее сыграть. Сначала процесс собирались сделать закрытым, но довольно большое количество уважаемых людей, в том числе и отдельные академики и члены-корреспонденты, подписали письмо с требованием, с просьбой, но, по сути, так сказать, с очень энергичной просьбой открытого суда.
Вот как он прошел и что, в принципе, какие имел последствия, мы посмотрим после новостей.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Я так настолько туда погрузился в эти времена, и воспоминания о будущем совершенно такие, что я посмотрел направо и увидел НТСовский разворот на экране. И как-то невольно атовистически вздрогнул. А вдруг предвидение будущего, может быть, это так вот. Вдруг здесь демонстрируется НТСовский разворот. Мы говорим про процесс четырех.
Вот. И, собственно, мы подходим к главной клюкве этого процесса. Надо сказать, что Лев Миронов, заместитель председателя Мосгорсуда, имел в профессиональных кругах репутацию человека не просто грубого, а садистически получающего удовольствие от унижения неугодных ему свидетелей, подсудимых неизбежно, неизменно. И он вел процесс настолько откровенно по-хамски и по сути, и по форме, что Ария даже пишет, что сидевшим в зале партийным и советским функционерам иногда становилось неловко от его поведения, они опускали глаза. А Каминская вот нет, она наоборот пишет о том, что каждая его, с позволения сказать, шуточка встречалась там одобрением, когда смехом, когда еще чем-то. И вдруг появляется, как кролик из шляпы фокусника, ключевой свидетель обвинения. Вера Ложкова уже в сравнительно недавние времена, давая интервью и рассказывая об этом процессе, говорит про НТС. Вообще, это темная организация, я потом уже это поняла. КГБ довольно долго искал убедительный сценарий, искали этого Брокс-Соколова. Или они его сделали. Интервьюер задает вопрос, а кто такой? Самая главная гэбистская фишка была в том, что посреди суда вдруг встал прокурор и сказал: «Сейчас мы заслушаем показания человека, приехавшего в СССР со специальным заданием, тайными шифрами, тайными явками, его фамилия Брокс Соколов, и он приехал для связи с нашими подсудимыми». Ей задают вопрос: «Вы его не знали?» Она смеется: «Да нет, конечно, кто же его знал? Никто». Адвокаты, конечно, завопили: «Нет, вы не имеете права, его показаний нет на предварительном следствии». Тем не менее, является этот Брокс Соколов скромненький, хорошенький, весь из себя, совершенно неизможденный, и стал рассказывать, как он должен был связаться и прочее. Вот показания этого кролика из шляпы. Я студент, учусь во Франции, в Гренобле.
Ой.
Да, но у вас по времени не совпадает, я в перерыве уже посчитал. Сергей Бунтман, доношу. Считаю своим гражданским долгом донести. Проходил практику в Гренобле.
Ну, 20 лет спустя называется.
Ну, не 20.
20, это ровно 20.
Нет.
68.
67-й год.
Ну да, 20 лет спустя, 88-й.
Русским языком владею хорошо, могу дать показания без переводчика. В Советский Союз приехал как турист. В ноябре 1967 года встретился в кафе с одной девушкой. Она рассказала мне о молодых русских писателях, которых арестовал КГБ. Спросила, соглашусь ли я оказать этим писателям некоторую помощь во время моей поездки в СССР, опустив в Москве в почтовый ящик письма в их поддержку. Ее имя Тамара Волкова. Она назвала имена писателя, о помощи которым она просила: Голонсков, Гинзбург и Добровольский. Во время встречи с Тамарой в кафе я был убежден, что речь идет о помощи действительно писателям, и потому согласился оказать возможную помощь людям, пострадавшим за свое творчество. От Тамары я узнал, что она представитель организации НТС. В самых первых числах декабря я опять встретился с Тамарой. С ней был еще какой-то человек, как я понял, тоже представитель НТС. К этому времени уже была известна дата моего отъезда из Советского Союза. Мы договорились о том, и так далее. Советские газеты потом взахлеб цитировали его показания на суде. Я-то думал, они писатели здесь, а здесь судят уголовных преступников, которые связались с НТС. Проходит несколько месяцев после завершения процесса, и Семена Арию, адвоката Веры Ложковой, члена партии, надо сказать, и вообще довольно правоверного советского человека, с одной стороны, нелегким ветром случайно заносит на некий семинар по контрпропаганде. Должен был идти секретарь парторганизации адвокатской коллегии, а он то ли заболел, то ли что-то, и отправили дисциплинированную Арию. Ария пошел.
Так.
И надо же так случиться, что на этом семинаре выступает чин, полковник, который в том числе комментирует этот недавно сравнительно закончившийся нашумевший процесс, и кто-то ему, то ли ему вопрос задали по поводу этого Брока Соколова, то ли он сам вышел на этот разговор и говорит: товарищи, ну здесь-то я могу сказать, это наша чекистская оперразработка. И когда в конце, после семинара он в коридоре увидел Арию, ему стало не очень хорошо. То есть на процесс выводят вот это чучело. Он вообще, при том, что русские корни у него, учатся он во Франции, но вообще он гражданин Венесуэлы. На чем,
да, тоже логично,
на
да.
чем его там вербанули? Идейный он или не идейный, или компроматец какой-то на него? Ну, в общем, вот он сыграл роль. Его, конечно, тоже судили, но, учитывая чистосердечное раскаяние, дали ему, что-то, по-моему, год условно или что-то в этом роде. А уж какие там плюшки, так сказать, сверх этого, это мы пока не знаем. Дин Каминская писала, что самым легким для защиты подзащитным был Гинзбург. У него наладилось прекрасное взаимопонимание с его адвокатом Борисом Золотухиным, ныне здравствующим, как и Вера Борис Ложкова. Да, такой, да. Им всяческого долголетия и радости от жизни хочется передать эти пожелания. Мы вообще не берем дела, когда живы фигуранты, поскольку в данном случае их репутация абсолютно безупречна, и наша передача никак не может, так сказать, им повредить, то я счел возможным это сделать. Так вот, Гинзбург очень логично, очень последовательно, они с адвокатом выработали общую тактику, вот это признаем, вот это не признаем, да, одно удовольствие, что называется. Ну, что касается Добровольского, тут понятно, что его адвокат оказался в крайне тяжелой ситуации, Владимир Швейский. Ну, что было, то было, он его, тем не менее, защищал. Арии трудно было с Верой Ложковой по той причине, что она, насколько я составил свое впечатление, исключительно, мне хочется избежать слова патологически, честный человек. И Ария на каком-то этапе понял, что невозможны никакие договоренности, кроме того, что она будет говорить правду. Потому что сказать неправду она органически не способна, и даже если она из себя что-то выдавит, ну, это не сработает, это будет все очевидно, да. Даже такой эпизод и то не сработал. Они договорились, Ария уговорил ее, что вот давайте я вас спрошу, раскаиваетесь ли вы, и вы скажете, что вы раскаиваетесь. На процессе он ее спрашивает, а она вполголоса говорит: не задавайте мне этот вопрос. Каминская, которая тоже это описывает, рассказывает, что Ария покраснел весь, он уже не молодой человек, у него лысина, он весь красный сделался. Но после перерыва одна из народных судебных заседательниц скивал, включилась. Вот вас адвокат спрашивал, раскаиваетесь ли вы, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. И она ответила так: я не раскаиваюсь в том, что помогла отдельным людям, но если я принесла вред моей стране, да, вот я об этом сожалею. Но сложнее всего, видимо, действительно было Каминской с Голанцковым. Во-первых, потому что он менял показания. Во-вторых, потому что на него, на единственного, было чисто уголовное преступление, вот эти злосчастные 2,5 сотни долларов. В-третьих, потому что Голанцков уже был очень болен. Та болезнь, которая убьет его в лагере, по сути, убьет его власть, которая его в этом лагере будет держать, у него была язва 12-перстной кишки. Она уже была в плохом состоянии во время процесса, он все 5 дней сидел, скрючившись от боли. Там еще дополнительное иезуитство. В этом зале Мосгорсуда стояли в первом ряду для подсудимых, там не на скамье сбоку, а перед судом они сидели. Там стояли очень удобные скамейки на двоих, с подлокотниками, с большим широким пространством. Каминская пишет, там даже материалы дела, можно было записки рядом с собой положить, опереться, позу сменить. Она входит в зал в первый день процесса, вся эта удобная мебель убрана, и поставлено 4 узких стула для подсудимых прямо перед судом. Вот, то есть даже в этом, даже вот таких вот деталях. Кстати, о деталях. В один из дней вскрыли машину, принадлежащую одному из сочувствующих, которых не пустили в зал, они все мерзли на морозе, это начало января 68 года, и в машине были приготовлены цветы для адвокатов, адвокатам в конце каждого дня заседания вручали цветы. И в один из дней вскрыли машину, из машины пропали только цветы. Ну, понятно, да, то есть намек такой, что, как говорится, дальше некуда. И в конечном итоге, еще раз говорю, предопределен этот самый, Ария произнес речь, которая сегодня считается такой, одним из образцов адвокатской работы, независимо от того, какая эпоха, какой режим на дворе. Вот то, что называется у адвокатов детальный разбор, значит, где он подробно рассматривает, как происходила эволюция понятия антисоветской агитации и пропаганда. Причем делает это абсолютно лояльно. Он говорит, но, граждане, в послесталинское время содержание этого понятия значительно сузилось, что понятно, да, законность-то у нас торжествует, поэтому, естественно, сужается, да, и лишь 60-го года, говорит он, требование прямого антисоветского умысла стало законом. Оно было введено непосредственно в текст статьи, так сужалось понятие умысла в этом преступлении. Где здесь в действиях моей подзащитной прямой антисоветский умысел? Ее попросили перепечатать, она перепечатала. Да, конечно, она не могла не понимать, не вникнуть в содержание, но она же не для распространения. Ее друзья попросили для себя, для своего круга сделать несколько экземпляров, закладочку на машинке. Она не имела цели пропаганды этих материалов. Вот 70-я статья сегодня требует, чтобы эта цель была доказана. Ну вот, видимо, речи адвокатов на суд не произвели большого впечатления, а в одном случае получилось просто... Да, ну вот у меня есть Семен Львович Ария тоже, вот его фотография примерно этого времени. А с Борисом Золотухиным получилось совсем плохо. Он это почувствовал и уже после процесса подошел к коллегам и сказал, по-моему, я сказал лишнего. Но тогда вроде было впечатление, что на это не обратят внимания, потому что подошел прокурор, сказал, товарищи адвокаты, вы хорошо выступали. Ну, такая вежливость, да, профессиональная. Да. Вроде как. Но через несколько дней грянул гром. Что же такого сказал Золотухин в своем выступлении в прениях? Гинзбург считал приговор по делу Синявского и Даниэля неверным. Я хочу поставить перед вами один общий вопрос. Как должен поступить гражданин, который так считает? Он может отнестись к этому с полным безразличием, или это может вызвать у него общественную реакцию. Гражданин может безразлично смотреть на то, как под конвоем ведут невинного человека, и может вступиться за этого человека. Я не знаю, какое поведение покажется суду предпочтительнее, но я думаю, что поведение неравнодушного более гражданственно. Гинзбург сделал все, чтобы помочь Синявскому и Даниэлю.
Что, невинные, да? Что здесь?
На это, видимо, не обратили бы внимания, но через несколько дней этот фрагмент речи напечатал «Новель Обсерватор». И сразу небо обрушилось. Каминский описывает, как они с Арией и с Швейским кинулись, написали письмо, что если французский, значит, источник исказил его слова, об этом надо сделать заявление, а если не исказил, то это свидетельство объективности, так сказать, вот, советского суда. Более того, статья в «Новель Обсерватор» была вполне комплиментарная. Там говорилось, вот, мы не можем не приветствовать процессы демократизации в Советском Союзе. Вот смотрите, какие слова советского адвоката звучат в советском суде, и ничего. Чего решили наверху? Иудины Исаакны очень драматично описано, как сначала принято решение об исключении Золотухина из партии, а потом решили его, как положено вообще-то по закону, выгнать из профессии руками самой коллегии адвокатов, и на членов президиума оказывалось чудовищное давление. Там она рассказывает о двух своих разговорах с двумя действительно выдающимися женщинами-адвокатессами, где они прямо говорят о своем страхе, причем знаменитый Любовь Соколова, совершенно легендарный адвокат, там прямо говорит, я пожилой человек, я ничего не могу с собой сделать, я заболею, я не приду. Каминский говорит, ну как же вы заболеете, он же нуждается в вашей поддержке, значит, ваш голос, ваш... Я не могу, я боюсь, говорит она честно, очень мужественный, очень квалифицированный адвокат. Вторая говорит, пойми, мне не нужны там деньги, мне скоро на пенсию, но у меня же сын, вот он только жить начинает. Все, что опять нам становится понятно, к величайшему сожалению. Голонсков умер, а фактически был убит в тюрьме, отсутствием медицинской помощи, отсутствием надлежащего режима и надлежащего питания. Гинзбург, значит, отсидел свой срок, вышел и был, так сказать, опять арестован и обменен на вот этих двух советских сотрудников разведки в числе других. Что касается Добровольского, он получил незначительный срок, ну и дальнейшую его эволюцию, в смысле деградацию, я тоже описал. Вера Лошкова, поскольку отбыла к этому времени без нескольких дней год в предварительном заключении, она находилась под стражей, молоденькая совсем еще девушка, то, поскольку она была приговорена к году работы, то через несколько дней она вышла на свободу. Можете, они тоже много, много есть всего в сети о ней, там с Надеждой Мандельштам она, так сказать, близка была. В общем, тоже много всего интересного. Вот такое вот дело, вот такой вот процесс четырех, который, в свою очередь, стал важным этапом диссидентского движения, именно такой вот правозащитной его части, но который показал, вот, ну, до Праги еще несколько месяцев, да, Прага случится в этом же году, но в августе, я имею в виду уже ввод войск, да, пражская весна начнется через несколько недель, но этот процесс уже показал, что церемониться не будем, и та же Каминская, которая, в общем, где возможно, отдает справедливость своим процессуальным противникам, и я, по-моему, успел сказать в прошлой передаче про Буковского, что там о действиях судьи она отзывается вполне уважительно, что эта женщина-судья вела процесс корректно, да, там, где можно, ну, да, было, удовлетворяла ходатайство, не хамила, не грубила, ни на кого не орала. Здесь нарочно, безусловно, это не случайность, был поставлен судья самый знаменитый вот именно таким барством, хамством, откровенной, открытой способностью нарушить даже советские законы при всем их несовершенстве. Ну, будет подана кассация двумя из четырех адвокатов. Кассация это Верховным судом будет отклонена, и, соответственно, вот,
да,
вот таков итог этого дела.
Да. Друзья мои, сейчас я прочитаю список. У нас будет одно объявление до, одно напоминание, просто вот такая в связи со всеми этими нашими темами. Если вы решили, что все-таки хотите подписать петицию «Руки прочь» от мемориала, признанного иностранным агентом, то подпишите, там до 150 осталось не так много тысяч. Вы найдете это в Ченчорк. Вот я считаю это важнейшим общественным делом для всех нас. Второе будет чуть-чуть после списка, будет сегодняшнее объявление, гораздо более радостное, я бы сказал. А мы со страниц романов Достоевского в связи с 200-летием со дня рождения писателя.
Мы как-то не отреагировали, да, да, а надо было.
Ну, теперь, да, уже так, можно сказать, там, какую неделю предлагаем, Федор Михайлович, за ваше здоровье мы темы. Суд над первым Франсуа Ласнером по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Это Франция, 1835 год. Мы уже говорили, что это один из прототипов Раскольникова.
Это тот прототип, который за теорию ответственен.
За теорию,
не за топор,
да,
а за теорию.
За теорию, куда. Военный суд над подпоручиком Дмитрием Ильинским, обвиненным в убийстве отца. Российская империя, 1845-49. Догадайтесь, двух раз прототип Дмитрия Карамазова.
Достоевский с ним на каторге был. Вот тут несомненно, что он прототип Мити.
Третье. Суд над купеческим сыном Василием Мазуриным по обвинению в убийстве ювелира Калмыкова. Российская империя, 1867. Один из прототипов Рогожина из «Идиота».
Да.
Да. Четвертый. Военный суд над Витальдом Горским, убийцей семи человек. Российская империя, 1868 год. И упоминается он
очень,
в «Идиоте».
Это очень важный в «Идиоте» вот процесс, да. Ссылка на него, да.
И, наконец, пятый. Суд над профессором Неофитовым по обвинению в подделке билетов лотерейного займа. Эпизод дела черных валетов. Российская империя.
Червоных валетов.
Ой, червоных. Червоных, конечно. Российская империя, 1877, упоминается преступление и наказание и в подростке. Вот, так что, пожалуйста. А сегодня вот
мы сделаем это объявление,
секунду,
в книжном казино.
Сделаем объявление.
Да.
Сегодня будет встреча еще на нонфикшене. А точно в казино.
В казино.
Нет, ребята, все не так, ребята.